Анита Клир. Вытащи подростка из комнаты. Методики взаимодействия с маленькими взрослыми. Читает Пананкова Наталья. Немного помощи, немного надежды, и он поверит в тебя. Глава первая. Что случилось с моим ребенком? Вам кажется, что ваш ребенок сегодня словно сам на себя не похож? Что он надел какую-то странную чужую одежду, которая совсем ему не идет. Его поведение будто полностью противоречит всему, что вы пытались ему привить. С наступлением подросткового возраста ребенок может начать резко меняться, что часто сбивает с толку. Может показаться, что ребенок, которого вы знали и любили, превратился в совершенно другого человека. И совсем не обязательно, что он вам понравится. Мы всегда были так близки. Это совсем на них не похоже. Он так груб со мной в последнее время. Она даже не хочет со мной разговаривать. Подростковый возраст — это переходный период, а перемены редко бывают комфортными. То, что вы видите перед собой, — это не новая норма поведения вашего ребенка, и это еще не означает, что он сбился с пути. Ваш ребенок делает все возможное, чтобы справиться с глубокими, тревожными, биологическими и психологическими изменениями, которые стали происходить в нем с наступлением нового периода его жизни, а также в его отношениях с окружающей средой. Подросткам предстоит проделать большую работу в своем развитии. Подростковые десятилетия — это время, когда дети должны понять, кто они такие, и, став молодыми людьми, занять свое место в обществе. Сноска. Подростковые десятилетия. Люди в возрасте примерно от 11 до 22 лет. В этот переходный период ими управляют независящие от них силы. Подобно тому, как малыш вынужден подтягиваться, чтобы встать на ножки и подготовиться к ходьбе, подростки вынуждены напрягать мышцы, которые приведут их к независимой взрослой жизни. Большинство из нас испытывает шок, когда впервые сталкиваются с чужим подростком, которым вдруг стал наш ребенок. Но отрицание или игнорирование этих перемен не поможет. Нам нужно узнать этого нового молодого взрослого, который появляется на свет, и поддержать его на пути к взрослению. А для этого необходимо любопытство. Мы должны искренне интересоваться тем, что происходит внутри этой новой, формирующейся личности, потому что то, что со стороны может показаться плохим отношением или эгоизмом, выглядит иначе, когда мы заглядываем внутрь и понимаем, откуда это исходит. Итак, давайте взглянем на то, что происходит внутри вашего подростка. Проект по развитию подростков. Для начала посмотрим на картину в целом. Если подростковый возраст — это мост между детством и взрослой жизнью, то какие основные изменения должны произойти с подростками в это время? Дети обычно живут в родительском доме, пока родители заботятся о них и берут на себя ответственность за все аспекты их здоровья, благополучия и образования. Взрослые обычно живут в собственном доме с людьми, которых выбрали сами, и сами несут ответственность за удовлетворение своих потребностей. Чтобы перейти от детства к взрослой жизни, подросткам необходимо отделиться от взрослых, которые раньше заботились о них, это вы, и построить новые отношения в более широком сообществе. Они должны научиться распознавать свои собственные потребности и принимать решения, как их удовлетворить, а также стать самостоятельными, независимыми и ответственными. Я знаю, что для вас это не новость. Вы понимаете, что ваш подросток находится на пути к независимости. Более того, вы, возможно, чувствуете разочарование от того, что ваш подросток продвигается по этому пути с трудом. Может показаться, что он совсем не продвигается вперед, ест вашу еду, нуждается в постоянном понукании. Иначе заставить его что-то делать просто невозможно и окончательно закрылся в своей комнате. Вероятно, сейчас вам кажется, что он не собирается никуда оттуда уходить. И все же, за дверью этой комнаты работа по обретению самостоятельности идет полным ходом. Как родители, мы склонны рассматривать независимость как цель, к которой стремятся подростки. Но развитие ребенка происходит не так. Оно нелинейно. Дети учатся через практику и повторение. Они становятся лучше в том, что они делают. И на каждом этапе своей жизни дети, под действием мощных внутренних сил, пробуют развивать навыки, которые понадобятся им на следующем этапе. Для вас этот процесс обретения независимости может означать, что подросток должен хорошо учиться в школе, чтобы поступить в колледж и ступить на карьерную тропу. Для вашего же подростка независимость – это то, чем он живет и дышит прямо сейчас. Вместо того, чтобы рассматривать движение подростка к взрослой жизни как путешествие или пункт назначения, полезнее рассмотреть его с точки зрения четырех основных движущих стимулов. Сепарация – отделение от семьи. Автономия – взятие контроля над собственной жизнью и решениями. Индивидуализация – определение себя и своей уникальной личности, самостановление. Ассимиляция – обучение тому, как стать частью общества. Эти четыре фактора являются движущей силой поведения подростков. Один из этих драйвов, а иногда и все они – почти наверняка всегда находится в действии. Это не то, что ваш подросток выбирает или контролирует. Так выглядит развитие в подростковом возрасте. Подобно малышу, навязчиво подпрыгивающему вверх-вниз, чтобы укрепить ноги, ваш подросток вынужден под влиянием этих четырех драйвов напрягать мышцы независимости, не вполне понимая, что и зачем он делает. Как и в случае с малышом, который только учится ходить, прогресс вашего подростка не будет стабильным и линейным и, безусловно, не обойдется без синяков. Иногда может показаться, что поведение подростка прямо противоположно его стремлению к независимости, но если копнуть чуть глубже и встать на его место, то обычно можно обнаружить один из четырех стимулов независимости. Например, подросток, который уходит в свою спальню, не похож на того, кто улетает из гнезда, чтобы встретить взрослую жизнь в одиночестве. Тем не менее, уходя в свою комнату, они отрабатывают навыки независимости тем, что ставят барьеры между собой и семьей — сепарация. Берут под контроль собственное жизненное пространство и принимают решение о том, что в нем делать и как оно выглядит — автономия. Изучают свою идентичность через одежду, макияж, плакаты, музыку, индивидуализация. Общаются со сверстниками и отрабатывают социальные навыки, ассимиляция. Спальня подростка — это тренировочная площадка, где он играет в независимость. А поскольку люди развивают свои навыки на практике, то чем больше ваш подросток проявляет эти четыре стимула развития, тем лучше он разовьет навыки самостоятельности и тем сильнее станет, чтобы совершить скачок во взрослую жизнь. А если подросток ведет себя совершенно безответственно, часами просиживает в своей комнате, уставившись в экран вместо того, чтобы учиться, это же полностью противоречит поведению ответственного молодого человека. Я вас понимаю. То, что ваш подросток отрабатывает навыки независимости, еще не означает, что он будет делать это хорошо или ответственно. Иногда эти четыре стимула проявляются в поведении, которое, на наш взгляд, выглядит как противоположность взрослости. Например, подросток проявляет самостоятельность, оставляя недоеденные бананы гнить под кроватью. Или засиживается допоздна перед экзаменом, практикуя навыки ассимиляции, переписываясь с приятелями. Расправляя крылья зарождающейся независимости, подростки будут принимать как плохие, так и хорошие решения. Четыре фактора независимости не всегда проявляются очевидным или последовательным образом. Сейчас ваш подросток может не хотеть иметь с вами ничего общего и бросать в вашу сторону неприятные комментарии, чтобы держать вас на расстоянии. Сепарация. А в следующую минуту он может быть настолько подавлен проблемами с друзьями. Ассимиляция. Что свернется калачиком на вашей кровати, чтобы утешиться и поговорить. Обычно, когда вы очень хотите спать. Некоторые подростки, кажется, движутся в направлении, противоположном одному из этих факторов. Например, социально тревожный подросток может всеми силами избегать социального взаимодействия, но не потому, что им не движет потребность ассимилироваться в группе сверстников. Напротив, Это происходит потому, что его желание соответствовать, ассимиляция, настолько непреодолимо, что он просто застывает в страхе. Я не хочу сказать, что мы, как родители, должны пустить все на самотек и просто оправдывать то, как наш подросток проявляет свои стремления к независимости. Но научиться замечать эти стремления в действии невероятно полезно. Если мы сможем распознать силы, стоящие за поведением нашего подростка, у нас будет гораздо больше шансов наладить с ним контакт и положительно повлиять на его развитие. Способы решения. Прежде чем продолжить прослушивание аудиокниги, остановитесь на минуту и подумайте, какое поведение вашего подростка кажется вам особенно трудным в данный момент? Как один или несколько из четырех факторов развития — сепарация, автономия, индивидуализация, ассимиляция — могут помочь вам по-другому понять это поведение? Что происходит у них в голове? Теперь давайте разберемся, что происходит в мозгу подростка, чтобы воплотить эти четыре стимула независимости в мысли и действия. Внешне подростки могут выглядеть почти взрослыми, но в их мозгу все еще происходит множество процессов. Грубо говоря, человеческий мозг состоит из трех основных областей. Сноска. В процессе развития мозга. Если вам понадобятся более подробные объяснения, я рекомендую книгу Фрэнсис Э. Дженсон и Эми Эллис Натт «Мозг подростка. Спасительные рекомендации нейробиолога для родителей тинейджеров». Задняя часть мозга управляет нашими инстинктивными функциями выживания, такими как сердцебиение и дыхание. Именно эта часть мозга берет на себя ответственность, когда нет времени на размышления и нужно действовать быстро. Например, подготавливая нас к маневрам, позволяющим избежать угрозы в случае опасности. Кроме того, существует передняя часть мозга, которую часто называют мыслящим мозгом. Здесь находится префронтальная кора, которая обеспечивает исполнительные функции более высокого уровня, позволяющие нам планировать последовательность действий для достижения цели. Поведение, управляемое этими исполнительными функциями, обычно ассоциируется у нас с наступлением зрелости, и мы больше всего хотим видеть его у наших подростков. Например, помнить о том, что нужно сделать, без напоминаний, составлять график занятий и придерживаться его, концентрироваться на задаче, не отвлекаясь, быть организованным, не терять вещи, сохранять спокойствие и обдумывать ситуацию, не поддаваясь эмоциям, тщательно взвешивать решения, не действовать импульсивно. Между передней и задней частями мозга находится лимбическая система, которая управляет нашими эмоциями. Именно здесь находится миндалевидное тело, которое играет ключевую роль в сортировке поступающей в мозг информации, направляя ее либо в передние отделы мозга, либо в задние. Миндалевидное тело всегда находится на чеку, сканируя поступающую через органы чувств информацию в поисках признаков опасности, чтобы направить ее в задние отделы мозга для немедленной защитной реакции. Задние отделы мозга наиболее важны для нашего выживания, поскольку они управляют телесными процессами, поддерживающими жизнь. Поэтому логично, что по мере роста детей развитие их мозга направлено в первую очередь на укрепление важнейших задних отделов, а затем на развитие лимбических областей и лобных долей. Когда наступает половое созревание, и дети вступают в подростковый возраст, большая часть основных процессов в их мозге уже завершена. Мозг переключает свое внимание на повышение скорости и точности передачи сигналов по своим сетям. Это сродни масштабной переделке электропроводки, в ходе которой изолируются сигнальные провода, обрезаются неиспользуемые пути и устанавливаются более быстрые разъемы, чтобы мозг молодого человека был в оптимальном режиме работы при переходе к самостоятельной жизни. Однако это окончательное повышение производительности также происходит наоборот, начиная с инстинктивной задней части мозга, продвигаясь через средние эмоциональные области мозга и заканчивая передними отделами. Это означает, что части мозга подростка, управляющие эмоциями, обновляются раньше, чем более рациональная префронтальная кора. По сути, эмоциональный центр мозга подростка работает на полную катушку, в то время как передняя мыслительная часть все еще подключена через 3G. При небезопасном соединении сигнал от мыслящей части мозга подростка часто пропадает или просто заглушается более громкими и четкими сигналами эмоциональных областей. В конце концов, когда мозг подростка завершит обновление, примерно в 25 лет, связи между передней и задней частями его мозга сформируют полноценную информационную магистраль, и его думающий мозг будет не так легко вывести из строя, хотя даже взрослые иногда с этим сталкиваются. А пока что ваш подросток может казаться этаким доктором Джекилом и мистером Хайдом. В один момент его захлестывают эмоции, и он становится совершенно неразумным, пока связь с его мыслящей префронтальной корой не восстановлена, а в другой снова превращается в милого, рассудительного, вдумчивого человека, как только эмоции утихают и префронтальная кора снова работает. Как мозг подростка управляет его поступками? Вы хотите сказать, что моего подростка заставляет так себя вести его мозг? Тот факт, что лимбические отделы мозга подростков находятся в возбужденном состоянии, в то время как префронтальная кора головного мозга все еще находится в стадии формирования, позволяет объяснить типичное поведение подростков. Префронтальная кора играет важнейшую роль не только в регулировании наших эмоций, но и в сдерживании неприемлемого поведения. Если ваш прежде послушный, покладистый ребенок теперь хлопает дверьми, ведет себя агрессивно и вообще нарушает все правила хорошего тона, которым вы учили его последние 10 лет, это действительно связано с изменениями в его мозге. Без сдерживающего импульса со стороны префронтальной коры головного мозга у подростков не остается достаточно мощных механизмов, удерживающих от грубости, вспышек гнева или нервных срывов. «Мой подросток не проявляет эмоций и не кричит на меня, он просто игнорирует меня и ни в какую не хочет со мной разговаривать». Не все подростки выплескивают свои эмоции наружу. В то время как один подросток выплескивает свои эмоции активной жестикуляцией или громким голосом, другой может столь же интенсивно погружаться в свой внутренний мир, в то время как для случайного наблюдателя это выглядит так, будто он просто смотрит YouTube. У них может быть пустой взгляд. Они могут сказать, что им все равно, но это не значит, что внутри они не переполнены сильными чувствами. Когда лимбическая система мозга работает на полную мощность, а мы не можем с ней справиться, обычной реакцией становится отключение. Благодаря такому развитию мозга в переднем и заднем отделах подростки становятся гораздо более восприимчивыми к соблазнам острых ощущений и вознаграждений. Приятные и полезные ощущения возникают благодаря нашей лимбической системе, которая у подростков работает в полную силу. Но поскольку передняя часть мозга менее надежно контролирует ситуацию, подросткам сложнее устоять перед соблазном. Сигналы о вознаграждении, поступающие в полном объеме, легко заглушают любые предостережения со стороны мыслящей части мозга, в результате чего подростки гораздо чаще действуют импульсивно или принимают решения, основанные на желании вознаграждения, вопреки здравому смыслу или, более того, вашему мудрому совету. Подросток может с трудом контролировать большие опасные импульсы, связанные с вознаграждением, например, прыгнуть в реку, чтобы произвести впечатление на друзей, или споткнуться на более мелких повседневных импульсах, например, посмотреть еще одну серию смешного мультфильма, хотя он знает, что нужно сделать домашнее задание. «Мой подросток почти не выходит из своей комнаты, он никогда не прыгнет с моста». Доминирование лимбической системы в мозге подростка не всегда приводит к поиску удовольствий и риску. Она также делает подростков более склонными к чувству страха или угрозы и более уязвимыми к тревоге. Без уравновешивающего баланса со стороны более разумных лобных долей, отвечающих за механизм «погоди, давай-ка сначала все обдумаем», миндалевидное тело подростка, которое всегда начеку, может начать видеть опасность в любой ситуации и нажимать на тревожную кнопку, посылая один за другим сигналы «бей, беги, замри». Иногда такая тревожная реакция возникает по причинам, которые родители могут легко определить. Например, подросток так переживает из-за провала на экзамене, что не может сосредоточиться на занятиях. Но часто триггеры не столь очевидны или могут показаться нам пустяковыми, потому что то, что подросток воспринимает как угрозу, отличается от тех угроз, о которых мы беспокоимся как родители. Миндалевидное тело подростка особенно быстро воспринимает угрозы, реальные или воображаемые, которые связаны с четырьмя большими стимулами развития – сепарация, автономия, индивидуализация, ассимиляция. Например, подросток может отреагировать на стук в дверь любящего родителя, сообщившего, что ужин готов, как на угрозу своему праву самостоятельно принимать решение о том, что и когда делать – автономия, и выдать агрессивную боевую реакцию «Уходи!».